Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию житие святой равноапостольной Марии Магдалины. Ее память церковь празднует завтра, 4 августа, по новому стилю.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать и рассуждать над главой 7 первого послания Коринфянам святого апостола Павла. В прошлой нашей программе, батюшка, мы в этой большой очень главе, в ней 40 стихов, смогли прочесть и обсудить лишь 20 практически стихов. И вот сейчас я напомню, что мы говорили о браке, о безбрачии, о девстве, но там несколько тем у апостола, и в частности тема связана с обрезанием и необрезанием. Он говорит о том, что обрезание – ничто. И не обрезай ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. А рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Вот у меня тут сразу несколько вопросов. Да. Первое, о том, что он говорит, обрезание, не обрезание, то есть обряд, как вы в прошлой программе говорили, что вот это обрезание, не обрезание, это чисто обрядовые вещи, важные, но несущественные, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вот мне как-то недавно подумалось, что люди ищут такого внешнего и не углубляются в главное, что является стержнем нашего спасения, именно изучение заповеди Божьей. То есть обрезание, не обрезание, вот обрядовые вещи, там благочестие, внешнее, опять-таки, благочестие, как свечку поставить, вовремя прийти, не прийти, эти молитвы в таком количестве прочесть, не прочесть, читать ли там 100 Иисусовых молитв, все в желании каких-то внешних откровений, внешних экстазий, потому что экстаз тоже внешний по отношению к сущности человека, желание каких-то трансграничных психологических состояний, вот, которые принимаются за состояние в Боге. Здесь вот апостол, по-моему, очень верно говорит, я, собственно, вас спрашиваю, так ли я, верно ли я думаю, о том, что аскетика-то настоящая, она состоит не в чтении бесконечного количества акафистов, скажем так, а в исполнении заповедей Божьих. Потому что и заповеди мы часто воспринимаем как внешние по отношению к нам, некие такие регулирующие общественные функции нравственные. Вот хорошо ли, плохо ли, да, не ешь много варенья там, и так далее, и так далее. А здесь все-таки говорится о сути спасения.
Ну вот апостол, да, как мы в прошлой передаче говорили, конечно, через обрезание и необрезание подводит человека к очень важной мысли. Во-первых, к тому, что действительно человеку легче себе усвоить мысль, что можно каким-то образом спастись через внешний обряд. Мы все этим страдаем. Потому что спроси любого человека, есть ли у тебя надежда на спасение, первое, что он скажет, да, ну как же, я же крещен и в церковь хожу, правильно? Точно так же, как ветхозаветные иудеи говорили, мы по плоти от Авраама, и мы закон соблюдаем, все как бы здесь. Но апостол-то и хочет, конечно, сказать, что все зависит от соблюдения заповедей Божьих. И вот когда мы здесь уже ставим вопрос ребром, а что такое заповеди Божьи? И насколько они похожи, совпадают или тождественны заповедям, придуманным человеческими институтами, пусть даже церковными, то часто здесь, в общем-то, разница будет налицо. И самое важное, конечно, мы должны поставить вопросы, в чем вот суть этих заповедей Божьих. Лучше, конечно, чем Христос. Вот здесь уже действительно никому не дано сказать. «Возлюби Господу Бога твоего и ближнику твоего, как самого себя». На этих двух заповедях весь закон и пророки основываются. И вот оказывается это на поверке дня, что человеку очень тяжело эти заповеди исполнить. Другая заповедь, которую Христос озвучивает с самого начала общественного богослужения, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То же самое, ведь человек очень часто за этим обрядом забывает о главнейшем, о том, что спасение даруется человеку через покаяние. Покаяние в своих грехах, в своей греховности. Но не в дежурном, опять же, покаянии. Вот я пришел, исповедовался и стал чист. А именно покаяние как изменение своей жизни. Изменение в каком смысле? Не то, что я шел прямо, а теперь немножко там направо пойду или налево. Нет. А в кардинальном изменении своей жизни. Иными словами, если в центре моей жизни стою я, единственный и любимый, то сделай так, чтобы центром твоей жизни, стержнем твоей жизни стал Христос. Это не может не повлечь со стороны человека самопожертвование собой. Именно. Но апостол Павел как бы об этом и хочет сказать. Мне так кажется. Потому что ведь самая серьезная проблема современного, верующего даже человека, она заключается в том, и, кстати, эти слова впервые, как мне кажется, очень четко озвучил святитель Игнатий Брянчанинов, Игнатий Кавказский, то, что самая серьезная проблема современного христианства заключается в том, что человек довольствуется поверхностным изучением закона Божия. Вот именно поверхностным. Полистал, услышал, что-то увидел вообще, и человеку кажется, что он все понял о христианстве. Но тот, кто вникнет в закон совершенный, как говорит, допустим, апостол Иаков, тот, во-первых, откроет о себе нечто, что ему уже не будет времени думать вот об этом внешнем обряде, сколько чего прочитать, потому что он поймет, что без, ну что ли, единственного и исключительного соединения человека с Богом, со Христом, в молитве, в таинствах церковных, все остальное обращается в ничто и даже иногда в отвлекающие средства. Поэтому обрезание и необрезание, вот здесь оно очень четко обозначает именно, ну, можно сказать, охватывая и современное верующее человечество, верующих людей. Одни зацикливаются на обряде, а другие говорят, что мы свободны, нам Христос эту свободу даровал.
И злоупотребляют.
Но злоупотребляют, да, забывая, зачем нам Христос даровал и свободу, и, может быть, вот этот обряд для того, чтобы мы в своей собственной дисциплине все-таки были истинно верующими людьми.
Но об этом мы поговорим с вами в главе 8, где он говорит об идоложертвенных яствах.
Можно
там очень там интересно, да. Я думаю, что это целая громадная тема и очень поучительная для нас всех. Да. Но продолжая здесь чтение этих стихов, я хотел бы, чтобы вы вот эти стихи пояснили. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа».
Да.
Что такое свободный Господь?
Ну, я здесь вообще хотел бы сделать оговорку очень важную. Важную оговорку в адрес вот перевода синодального, который мы сейчас с вами читаем. Потому что по объяснению многих и авторитетных толкователей, перевод неверный. О чем идет речь? Что я имею в виду? Вот смотрите, 21 стих. «Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Перевод неверный. И здесь апостол Павел, как это ни странно будет звучать, призывает раба, который даже если может сделаться свободным, остаться в том состоянии, в котором он есть, то есть остаться рабом. В противном случае в этом стихе мы увидели бы призыв, можно сказать, революционный, сбросить иго рабства. Христианство этого не делало никогда. И доказательством тому, что апостол Павел думает именно так, что если ты раб, останься рабом, может служить именно 24 стих, где он опять повторяет, в каком звании кто призван, братья, в том каждый, и оставайся перед Богом. Вот что здесь важно. То есть для апостола Павла, опять же, важна мысль, вот, касающаяся обрезания, необрезания, то же самое, рабство или свободное. Если тебя Христос призвал к себе в состоянии рабства, останься в этом состоянии. Рано или поздно апостол Павел понимает, что христианство преобразует мировую культуру, мир ощущений у людей, и люди сами освободятся от иго рабства, что так, в общем-то, и произошло. Но в то время для апостола Павла было принципиально важно не кидать эти зерна революционизма в сердца, в том числе и рабов, и свободных. И этот момент, он очень, как мне кажется, мудро заключает в какое учение? Что даже будучи рабом, но исповедуя Христа, ты во Христе свободный. То же самое, что свободный, если он служит Христу, он раб Христу. То есть в данном случае здесь, опять же, он направляет мысль человека на то, что самое главное для него является. Это спасение. Если ты понимаешь, что такое спасение, то ты будешь Бога прославлять за то, что находишься в состоянии рабства. Если ты свободный, но ты Христов, ты его будешь благодарить за то, что ты раб его, Христа, и больше никого. Потому что вот эти слова, которые он здесь произнесет, 23 стих, «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков», как тогда понять эти стихи? Мне кажется, вот здесь как раз ответ на вопрос и подтверждение вот этой мысли, которую я пытаюсь озвучить, он заключается. Дело в том, что, конечно, когда апостол Павел пишет свое послание, протесты против рабства, против иго рабства, они уже были повсеместно по всей Римской империи. Ну, рабы всегда бунтовали, иными словами. Но это уже были человеки, которые подговаривали часто рабов скинуть иго рабства, стать свободными. Он говорит, не надо становиться рабами человека, будьте рабами Божиими. Вот такой,
ну, если говорить о нас,
деликатный момент.
Я думал, как повернуть тему беседы с тем, чтобы вот это понятие «раб» и «свободный» было понятно современному человеку, приложимо. Где, кто мы сейчас рабы и кто мы сейчас свободные? Я подумал, что это можно было бы истолковать в политических терминах. То есть мы используем церковь в политических целях или нет? Или как на Украине. Вот смотрите, наша украинская православная церковь, как мудро себя и стоически, и исповеднически ведет себя и стоит во Христе. Все же это потрясающе. Я преклоняюсь перед митрополитом Ануфрием. И униаты, которые стоят на Майдане, которые там благословляют и кричат какие-то совершенно человеконенавистнические лозунги.
Рабы человека.
Вот рабы человека становятся. Да.
Но здесь, мне кажется, еще вот о чем можно говорить по существу. Вот раб и свободный. Однажды Христос своим ученикам говорит очень важные слова в Евангелии от Иоанна. «Истинно говорю вам, если пребудете в Слове Моем, то разумеете истину, и истина освободит вас». Но в данном случае о чем здесь может идти речь? О том, что христианство знает только одно рабство – рабство греху. Человек, который является рабом греху, не может быть рабом Христу, и он, самое главное, не может быть свободным. То есть истина человека освобождает, делает свободным, вне зависимости от того звания, в котором он находится. Но, как ни странно будет звучать, мне кажется, и рабство Христу делает человека свободным в этом мире. Он, поскольку начинает быть независим абсолютно ни от чего, ничто им не может обладать. Один подвижник благочестия в своем дневнике однажды написал так: «Только великое пристрастие ко Христу может сделать человека абсолютно беспристрастным». Вот, мне кажется, тоже ответ на вопрос. Это иго благое, как его называет сам Христос в Евангелии.
Но для кого-то это иго становится неподъемным совершенно. Вы смотрите, что на Украине произошло, вот этот, то, что у Гуцулова было «здрасте» и «до свидания», «привет» и «ответ», вот. Да, где они говорили «слава Иисусу Христу», вот, «вовеки, аминь», да? Вот ну, был, да, такой. Здоровались так, просто вот, да, мужики идут по лесу. «Слава Иисусу Христу».
Да, ну тут уже, да, и имя Божие в суе, и много чего. Много чего.
Это с одной стороны. А с другой стороны, что сейчас? Сейчас еще хуже.
Хуже.
Слава Украине, героям слава.
Дальше будет хуже.
Подменили уже даже и эти, казалось бы, слова, как вы сказали,
профанирующие. Ну вот опять же, да, религию. Человек, который упустил самый главный закон жизни, который дает нам Бог, это шествие к Нему в Царство Небесное, он начинает, к сожалению, уже печься о другом. О том, чтобы ему здесь было хорошо, и под это начинает подгонять даже христианство, в принципе. Вот ничего здесь не поделаешь.
Так, это громадная тема, которую мы все-таки еще вернемся к этой теме позже. Я хотел бы, чтобы дальше мы все-таки вернулись, да, к теме основной, это главы 7, тема брака и девства. Итак, относительно девства. Относительно девства я не имею повеления Господня. Я даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то тот пусть делает, как хочет. Не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколеблемо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но на блаженнее, если останется так, по моему совету. А я думаю, что и я имею Духа Божия. Итак, батюшка, опять мы возвращаемся к теме девства. И опять апостол очень четко разграничивает, где, да, он имеет повеление от Господа, а где совет.
Да. Ну и опять же, вот эти слова, все абсолютно, которые сейчас мы с вами прочитали, они, можно сказать, укладываются в два очень важных принципа. Один, это принцип, уже озвученный нами, по поводу обрезания, по поводу рабства. То есть каждый, оставаясь в том звании, в котором призван. Это во-первых. Во-вторых, очень важный момент здесь апостол Павел обозначает именно как цель. Ради чего все? Говорю это для вашей пользы, это 35 стих, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот цель всех его, в принципе, наставлений. Ну и вот дальше здесь уже мы можем рассмотреть вот эти заповеди апостола Павла, опять же, где он говорит, что это я говорю, он хочет сказать, что это повеление не для всех, но только для избранных. Как и Христос, как мы говорили в прошлой передаче, тоже говорит, немногие вмещают слово сие. Но есть и определенные повеления Господни. И вот здесь, в данном случае, вскрывается очень важный контекст, исторический контекст написания этого послания. Потому что здесь мы можем точно, абсолютно утверждать, что время, о котором идет речь, это время ближайшего ожидания второго пришествия Христова. И апостол Павел здесь был не исключением. В данном случае он понимал, что человеку для достойного принятия Христа, владыки, и, соответственно, средний его на облацах воздушных, как он будет говорить в послании к фессалоникийцам, человеку нужно очень много потрудиться, как он говорит, не развлекаясь, или лучше сказать, не отвлекаясь. Поэтому в данном случае, в каком ты сейчас звании призван, так и останься. Но только помни о самом главном, ради чего это. Поэтому в этом же контексте мы говорим, что здесь плачущие должны быть как не плачущие, то есть скорбящие о каких-то потерях мирских или приобретающие, радующие, соответственно.
Да, вот здесь очень важно, да, чтобы мы поняли, что такое имеет плачущие и не плачущие.
Но здесь вот именно под плачущими понимаются те, кто расстраивается от каких-то неудобств, ну, скажем так, в этой жизни. Не надо смущаться, он говорит, помни о другом, заботься о другом, это все вмени в чету. Точно так же, как и радость твоя о чем-то мирском, о чем-то удобном, там, комфортном, тоже оставь все это. Покупающий, будь как не покупающий. То есть в данном случае апостол Павел очень четко обозначает важную мысль, что сокровищем человек должно быть, должно стать Царство Божие. Потому что за этим плачем, за этой радостью о каких-то приобретениях, сердце человека может прилепиться вот к этому мирскому, сделать сокровищем своим, полюбить его. Но если ты полюбил одно, ты не полюбишь другого с большой буквы. И апостол Павел здесь очень этот момент выставляет как очень важный. Ведь Христос тоже, когда его спрашивали, вот в Царстве Небесном, чья будет жена, которая там за семи мужей выходила, он очень хорошо здесь Господь определяет именно законы уже Царства Божия. Он говорит, там не женится, не выходит замуж, но пребывает как ангелы Божии на небесах. Это не значит же опять, что брак это скверно, нет. Но Бог силен своей властью, своей силой сделать так, чтобы там уже в паке бытии, даже находящиеся в браке, и, в принципе, соединенные, как мы говорим, узами брака навечно, там, без ущерба тому, что не будут иметь никакого плотского общения, в блаженстве прославляли Господа. Поэтому вот он здесь вот так вот их упреждает. Но и вот эти слова, которые для многих служат камнем преткновения, «Если и женишься, не согрешишь, если девица замуж не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль», это именно слова вот прямо в пику того исторического контекста, о котором мы с вами говорим. Апостол Павел понимает, вслед за ним потом очень многие повторят, и мужи апостольские эту мысль, и апологеты, Тертуллиан в частности, о том, что для женатых очень сложно сосредоточиться на исключительном ожидании Христа Владыки. Потому что дети, потому что проблемы, заботы, попечения, в общем-то, законные Богом установленные, но отвлекающие человека от вот этого самого важного ожидания. И накладка, с одной стороны, ожидания, с другой стороны, забот, вот этот раздрай душевный, это всегда скорбь человека, скорбь душевная. Вот как скорбит человек, допустим, когда он работает, и в то же время знает, что сейчас церковный праздник, он должен пойти в храм. Как он переживает? Это очень сильные переживания бывают у многих. И он ничего не может сделать. Он вынужден пойти на работу, потому что знает, если он туда не пойдет, его уволят, не будет источника дохода. Для кого? Да для детей, конечно. Для жены, для того, чтобы дом стоял. То есть в данном случае вот это все уже тогда очень четко было прописано апостолу Павлу.
И мне кажется, для нас очень важно понять, вот не для меня эти слова, по крайней мере, время уже коротко.
Вот оно.
Время коротко. И для нас важно понять, что у нас-то личный конец света-то.
Ну, он, конечно.
Скоро наступит, конечно. Очень скоро. Вот Алексей Ильич Осипов, наш любимый профессор, он как-то в своей лекции, это случайная реплика, но мне очень запомнилось. Его спросили там об увлечении оккультизмом, чтением Священного Писания Ветхого Завета. Ну, да. В стиле Авдеенко, там, с оккультными такими всякими разъяснениями, Каиниты, там сказать, все ну, это, да, где, да, кто Каин, не Каин, кто Ирод, там, 50, ну, просто да, там очень увлекательно, но непонятно совершенно. А он говорит, ребята, все это дело может быть увлекательное, но время короткое, да, жизнь очень коротенькая, на что вы ее тратите? Углубитесь в Новый Завет, который спасительный, вот этим занимаетесь прежде всего.
Да, здесь мы должны именно признать, что тот личный конец света, который мы просто называем смерть, мы не знаем, когда придет. И время коротко, и ведь церковное учение об этом тоже очень просто. Господь выделил нам ровно столько времени, чтобы вот тютелька в тютельку нам вот спастись, стяжать это Царство Божие. Поэтому любая растрата, даже, казалось бы, по вещам, ну что ли, около церковным, около спасительным, она уже будет являться греховной. И об этом, в принципе, нельзя забывать никогда.
Я думаю, что вот эти последние стихи, посему выдающий замуж свою девицу, поступает хорошо, и жена связана законом, доколе жив муж, и так далее, и так далее. Такие уже законные постановления, может быть, не очень нам интересны, тем более, что мы принципиально с вами дали на это ответ. Мне кажется, что даже можно это упустить, потому что самое важное мы, в принципе, сказали, но...
Ну, вот тут даже не стоит переживать, поскольку об этом мы еще будем говорить и во втором послании к Коринфянам, послании к Колоссянам, если доживем, конечно, и в послании к Эфесянам, поэтому об этом еще будет немало слов, я думаю.
Ну что ж, тогда закончим 35 стихом. Да. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Да. Вот этой заповедью апостола давайте сегодня мы и закончим наше чтение и рассуждение над главой 7 первого послания к Коринфянам. Спасибо большое, батюшка. Сегодня читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святой равноапостольной Марии Магдалины. Память ее празднуется 22 июля, 4 августа по новому стилю.
Великая равноапостольная святая, мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в Церкви Христианской своей пламенную, непоколебимо самоотверженную любовью к Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалиною, для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии с именем Марии. Равноапостольная святая Мария Магдалина была истинною галилеянкою, а галилеянин, галилеянка, в проповеди и утверждении христианства означает очень много особенного. Галилеянином звали самого Христа Спасителя. И даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер со словами, обращенными ко Христу: «Ты победил меня, галилеянин». Первозванные апостолы Христовы, которые навсегда оставались самыми близкими к Спасителю, были галилеянинами. Галилеяне воспринимали и распространяли учение Христово ревностнее иудеев прочих областей Палестины. Поэтому в начале всех последователей Христа Спасителя называли галилеянами. Так даже ангелы Божии при вознесении Христа Спасителя назвали всех верующих, бывших на горе Елеонской с апостолами, галилеянами. Жители Галилеи охотно воспринимали идеи Духа Закона. У иудеев же иерусалимских господствовала одна рутинная внешность. Галилеяне были пылки, отзывчивы, были восторженно религиозны, любили слушать поучения о вере и о Боге. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных отличительных свойств своих родичей галилеян, первых и ревностнейших христиан. Относительно первой части жизни святой равноапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому, неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. Обстоятельства возникновения ее несчастья неизвестны. Но Святое Евангелие и отцы Церкви Христовой поучают, что такие особенно тяжкие страдания провидение Божие допускает для того, чтобы явились особенные действия Божии в отношении к людям, для славы Христа и для духовного просвещения людей. Беспомощная в страданиях, не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях. И вот она спешит найти этого чудотворца, просит себе исцеления и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее, она освобождается от порабощения бесом, и жизнь ее освещается божественным сиянием ее Исцелителя, которому Мария Магдалина вполне себя посвящает. Она уже навсегда присоединилась к Избавителю своему, всюду следовала за ним, чтобы воспринимать его спасительные наставления и пользоваться каждым случаем служить божественному Исцелителю своему. А между тем о Христе и чудесах Его шел слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народу из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. И среди этого множества всякого народу из разных отдаленных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, а даже и в одежде. Так вот и по всему этому-то многие благочестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжких болезней и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю в хождении его с проповедью Евангелия, служили ему имением своим. Из таких благодатных жен евангелист Лука называет Марию Магдалину первую, потому что она преимуществовала перед всеми прочими усердием в этом святом деле. Даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, когда почти все апостолы побеждены были страхом от врагов Господних, бежали и скрылись, Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего участия к страдавшему старалась смягчать тернистый путь, каким он шел для спасения мира. Когда глупость и дикость толпы с низкой злобой иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученический взор его с утешением замечал следы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была из первых же. В этих сострадательных слезах как бы блеснул для Сына Человеческого луч света среди мрачного царства греха. И после смерти Исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его. Она сопровождала перенесение тела его Иосифом Аримафейским и Никодимом от креста ко гробу, была при погребении его, смотрела, где полагали Христа, и когда, чтобы отдать честь по закону Божию наступающему уже великому празднику Пасхи, оставила погребенное его тело, то пламенная, благодарная любовь Марии Магдалины в глубокой скорби открыла ей источник утешения. Любовь внушила ей желание оказать и с ее стороны возможную последнюю честь униженному иудеями Спасителю. Она покупает мира и ароматы, чтобы воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Поэтому мы и называем ее мироносицей. И вот среди ночного еще сумрака, первого дня недели, после скорбной субботы, среди опасности от озлобленных иудеев, уже покушавшихся наложить руки на учеников Христовых, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами бесстрашно идет ко гробу Спасителя, неся ароматы и мира, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. Подойдя ближе к пещере гроба, взглянув, она вдруг видит, что камень уже отвален от входа в пещеру. Это показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Проще и прежде всего была мысль, что тело Иисуса взято кем-либо из этой пещеры и могло быть положено в другом месте. Мария немедля, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолов. Петр и Иоанн тотчас пошли ко гробу. Иоанн пришел ко гробу первым. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб и видит пелены лежащие и плат, который был на главе Иисуса. Не с пеленами лежащий, но особо в другом месте, и все сложенное в порядке. Тогда вошел и Иоанн, увидел и молча уверовал, что Христос воскрес. Так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделалось бы это, не обнажая его, равно как если бы кто похитил его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте. Но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало, да и смирно солоем, употребленные Никодимом при погребении Христа, очень крепко приклеивают перины к телу, поясняет святой Иоанн Златоуст. Когда апостолы ушли от опустелого гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. И там, наклонившись, видит в белом одеянии сидящих двух ангелов. И вот в то время, когда Мария Магдалина в ответе своем ангелам поведала им причину своего плача, Христос Спаситель внезапно появился позади Марии. Она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала его. Как ни вдруг открыл он себя эммаусским путникам, и теперь Мария Магдалина приняла его за садовника. Неузнанный Христос говорит ей: «Жена, что плачешь, кого ищешь?» Слышав в этих словах сострадательное участие к ее скорби, Мария отвечает: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Господь же, тронутый высотою и силой ее любви, уже знакомым Марии благодатным голосом взывает ее по имени. «Мария!» Теперь Мария Магдалина услышала тот памятный на всю жизнь голос ее Спасителя, силою которого он изгнал из нее толпу бесов. Она почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя. И с восторгом, воскликнув только одно слово «Учитель», бросилась к ногам Христа Спасителя. Господь повелевает Марии: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Сказав так, Христос стал невидим. Мария идет и возвещает все случившееся с нею апостолом Христовым и с восторгом утешает их скорбь дивными словами: «Христос воскрес!» Вот поэтому-то, как первая, посланная от самого Господа, благовестница совершившегося Христова воскресения, Мария Магдалина церковью христианскую признана равноапостольной. В утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего первая из всех учеников и учениц Его. И первая же, по непосредственному повелению Господа, сделана вестницею, проповедницею для них воскресения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христова всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христова самим апостолам. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы Церкви провидят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия. Жена, учит святой Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь. И жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину: «Дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала и чашу жизни». Но благодатной вести о воскресении Иисуса Учителя апостолы и все бывшие с Ним не поверили. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христовых. В душах учеников Иисуса после распятия Его осталась вера в Него только как в пророка, который был сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. И так как Иисус действительно умер на кресте, то и воскреснуть может Он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворцы-пророки сами воскресали, не было примера никогда. И вот апостол Петр опять идет ко святому гробу, не давая себе отчета, не зная, зачем пошел, как сам уже видел пустое место, где погребен был Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возвестил ученикам: «Воистину воскрес Христос! Я сам видел Его, Он и мне явился на пути». А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирающая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте и, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему Исцелителю и Учителю, восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Со времени описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызванные этими явлениями пламенной проповеди святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности равноапостольной святой Марии Магдалины. Предание православной церкви сообщает, что после евангельских явлений воскресшего Христа, до вознесения Его и после, святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятою Богородицею и апостолами и была деятельною споспешницею первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме. Но полное усердие, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию она затем проповедовала и по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем уверовавшим в Спасителя мира Христа Воскресшего. Просветив, между прочим, Италию, Святая равноапостольная Мария Магдалина изыскала случай явиться к царствовавшему в то время императору Тиверию I и поднесла ему, по общепринятому восточному обычаю, яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом «Христос воскрес!». Не удивила императора бедность подношения святой Марии, потому что он знал древние обыкновения вообще на Востоке и также у иудеев подносить в знак почтения дар с каким-либо известным или с особым специальным символическим значением. Святая Мария с большим вдохновением и убеждением рассказывала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа. Христиане того времени, узнав о значении этого дара, начали подражать ей в этом и при воспоминании воскресения Христова стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Так мало-помалу обычай этот распространился повсюду. Яйцо при этом служит символом воскресения мертвых и нашего возрождения в жизнь будущую, которого залог имеем мы в Христовом воскресении. Как из яйца рождается птенец и начинает жить полную жизнью по освобождению от скорлупы, так и мы. При втором пришествии Христа на землю, силою Христового воскресения, воскреснем и возродимся для другой, высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же цвет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь приобретены излиянием на кресте пречистой крови Христа Спасителя. Из Рима, по преданию церкви, святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес, тогда особенно знаменитый в Малой Азии. В Ефесе, по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей, святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставаясь там до мирной своей кончины, и в Ефесе же она была похоронена. Нетленные прославленные мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Льве VI философе торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря святого Лазаря.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!